глобалисты пишут. Здравствуйте, дорогие телезрители. В эфире программа «Каббалисты пишут». Здравствуйте, доктор Михаил Лайтман. Здравствуйте все. Мы говорим об истории выхода из Египта. В последний раз мы говорили о том, что мы должны рассматривать историю выхода из Египта как взаимодействие сил. То есть, за этими образами мы раскрываем это ежедневно в науке, что все силы, либо волны, либо микрочастицы, неважно, но в конце концов силы, которые наполняют все пространство, Вселенную, и эти силы действуют, как во время Большого Взрыва была очень большая энергия, которая начала распространяться и создавать микрочастицы. Из микрочастиц затем возникли молекулы и все остальное. Жизнь, в конце концов, все это сила. В основе материи лежит сила. Если мы углубляемся в материю, мы видим силы. Когда мы входим в атом, что мы видим там? Силы. Даже то, что мы говорим, что это микрочастица, и это микрочастица, мы затем видим, что это не микрочастица. Это особенная сила, которая так представляется нам. Но на самом деле это лишь сила. Нет материи. Вот что интересно. Материи нет. И то, что говорит там и наука Каббала, что нет материи. Желание — это сила, сила желания. Это материя всего творения. Это единственное, что осталось после всего. Если ты углубляешься в эти вещи, которые ты чувствуешь, то и ты, и то, что ты чувствуешь, все это сила. Еще мы сказали, что переход к силам не зачеркивает исторические факты. Нет, не исторические, не материальные, не то, что я сейчас. Не должен все зачеркивать и говорить, и сказать, ты все только сила. Мы так воспринимаем реальность, и тогда, пока реальность не исчезает, мы живем в ней, вместе с ней, находимся в связи, устанавливаем связь, действуем. Но каббалисты говорят, что нам нельзя забывать о том, что эта внешняя форма так лишь представляется нам, как у меня на мониторе компьютера возникает картина. Но эта картина говорит об соотношении внутренних сил, электрических, скажем так. И они главное, а не сама картина. Поэтому, если я вижу людей, животных, неважно что, я должен понять, что эта картина, которая есть передо мной, указывает на взаимоотношения внутренних сил. И я способен работать с внутренними силами. Если я умею работать с внутренними силами, я могу изменить картину. И тогда люди, которых я вижу и нахожу, неживой, растительный, животный мир, могут измениться. Все зависит от того, как я работаю с силами. Послушай, какой у нас есть шанс изменить реальность. И здесь говорится о выходе из Египта. Если я приподнимаюсь над восприятием текущей реальности, где я вижу лишь образы, я перехожу к внутренним части реальности, к внутренней Торе, к науке Каббала, тогда я получаю силы, возможности изменить всю реальность. И тогда я вижу реальность истинную, внутреннюю, с внутренними силами. И общая сила, действующая в творении, называется Творец, высшая сила. И различные ее проявления, которые называются 10 имен Творца. И тогда я способен изменить реальность. Так, Египет — это название парадигмы восприятия реальности. Вы говорите, когда мы смотрим на вещи без сил, а если я выхожу из Египта, значит, я уже вижу силы. Нет, Египет — это духовная вещь. Это сила эгоистического желания, сила власти, желания получать. Когда хочет все для себя, для собственной пользы, это называется Египет. и так мы не раскрываем его. Постепенно, сейчас мы начинаем видеть, что это как будто в каждом из нас есть эта сила в неживом растительном животном мире нашего мира. Это есть эта сила. И тогда мы видим, что этот мир, он полностью Египет. Почему? Потому что в каждой части и между частями неживой растительной животной природы и особенности между людьми властвует одна сила. Сколько я могу наслаждаться больше за счет других? И как называется? Это называется фараон. Фараон властвует над всей материей. Это означает, что мы находимся в Египте под властью фараона. Так это физическая сила? Да-да, конечно. Здесь нет никакого противоречия между наукой Каббала и науками мира. Но что? Здесь мы начинаем раскрывать лишь новое отношение к фараону. В свое время мы хотели добиться успеха и заработать, построить американскую мечту, чтобы у всех все было. А сегодня мы уже устали. Допустим, 50 последних лет мы очень устали от всей происходящей истории в природе, которая называется фараон, наш эгоизм. Мы видим, как этот эгоизм все более и более властвует над нами, душит нас, вводит нас в конфликт друг с другом. Мы не видим никакого хорошего результата. Вдруг фараон становится плохой силой. Я хотел в свое время добиться успеха и завести детей, построить красивый дом с садом, с бассейном, ездить, путешествовать, делать другие вещи. Вдруг у меня нет работы, вдруг мои дети такие, что не хотят вообще смотреть в мою сторону. С женой я развожусь, и такие остальные вечера все падают, и в мире какой беспорядок. Надоело мне. Мне это уже противно, мне плохо от этого всего. Я вижу, соседи принимают успокоительное, а эти наркотики. То есть я вижу, что мир, вместо того, чтобы развиваться под воздействием эгоизма, он вдруг видит, что эгоизм фараон — это плохо. Он ставит образные плохие состояния. Мы прошли 7 сытых лет и вошли в 7 голодных лет. Я раскрываю фараона как зло. И тогда на этом фоне я начинаю думать, так что делать? Видимо, нет выхода. Может быть, приподнимемся над эгоизмом, потому что нет выхода. Если мы продолжаем оставаться там, в Египте, то мы придем к мировой войне. Об этом уже говорят. Мы уничтожим все. Все закончим. Но земля маленькая, ничего страшного, если она исчезнет. Либо мы можем подняться над силой этой власти. Как мы можем убежать от власти нашего эгоизма, желания наслаждаться, желания получать всем и вся, который властвует в нас? Об этом рассказывает нам Тора. Вся история выхода из Египта. И не зря написано, человек должен смотреть себя в каждом поколении, как бы он вышел из Египта. Потому что сейчас мы находимся в состоянии, когда мы можем выйти. Я хочу остановиться на моменте, если я правильно понял, что прежде всего я должен смотреть на эту модель, как на модель сил. А то, что останавливает меня перейти к модели сил, это материальное представление. Начни слушать то, что мы говорим, и ты увидишь, что постепенно начинаешь проникаться нашей историей, нашим видением жизни, реальности, себя самих. И постепенно тебе будет легче видеть прозрачно в виде через этот мир, и видеть, что все это... Там есть одна сила или сочетание сил, которое создает тебе мир. Как будто то, что есть вокруг меня, допустим, здесь заканчиваюсь я. уши, глаза, бабаняня, вкус и осязание. Заканчиваюсь я. Кроме меня все, что есть, все, что есть кроме меня, это экран, на который что-то показывают. И на нем показывают тебя, стену, библиотеку, операторов, цвета здесь разные. Все, что здесь есть в этой студии. Все. Это показывают. И большой мир. Все, что я воспринимаю в моих органах чувств, показано на моем мониторе. Это этот мир. И тогда я начинаю видеть себя существующим в чем-то плотном. Это не просто воздух, что-то плотное, которое наполняет вокруг меня все. И как я впечатляюсь от этого, как я работаю с этим. Я начинаю чувствовать себя в контакте, в взаимном соединении с действующими силами. Что препятствует мне обратиться к этим силам или перейти к такому взгляду? Это то, что я изучаю, как прийти к осознанию этих сил, как управлять собой, управлять всем миром, как изменить мир, исправить себя, исправить мир. Это то, что я изучаю в науке Каббала. Я могу достичь вечного мира, я могу поставить себя на совершенно другой уровень, матрицу, в такое измерение, где я вечен, совершенен. Я абсолютно отключен от всей этой реальности. Я просто переключаю или приобретаю масах. Что это за сила, которая закрывает мне глаза и оставляет мне внешнюю картину, не мне пускает меня к следующему, на следующий уровень? Фараон. Так фараон меня останавливает? Да. Фараон. Оставляет меня в пяти органах чувств. Но почему он тебя останавливает? Потому что тем, что он тебе показывает, что он тебя останавливает, держит тебя так постоянно. Пока ты консолидируешь такие силы, на которых, где ты раскрываешь, прорываешься и выходишь. А он уже не может сделать ничего, даже если посылает за тобой силы, чтобы остановили тебя на пути. Уже не может тебя вернуть. То есть выход из Египта — это выход из-под власти эгоизма, когда ты готов на все. Когда вы говорите «власть эгоизма», мне с этим немножко тяжело. Если вы говорите, что переводит меня от одной парадигмы к другой, то, мне кажется, все зависит от того, насколько ты отождествляешь себя с фараоном или хочешь быть над ним. Все это зависит от того, насколько ты работаешь в группе, в занятиях, насколько ты связан с учителем. Это с точки зрения возможности реализации, но определение процесса. Выход из Египта — это парадигма, это не просто душевное состояние, духовное. Ты обретаешь новый взгляд на мир и на все. Не зря в распространении, в период распространения Каббалы говорят, что это время раскрытия внутренней части Торы, ее тайн, и лишь с их помощью мы достоимся избавления. Так тайны Торы, внутренняя часть Торы, это есть эти силы, о которых вы говорите? Да. Силы, которые действуют на материал, это и есть скрытые силы. А вся система сил, как они действуют и задействуют хомер, материал, называется Тора. Почему переход к новому восприятию реальности или это обновленное отношение, взгляд на Тору, это действительно путь к решению всех проблем? Потому что ты изменяешь соотношение сил между хорошей и плохой силами. Исправляешь плохую силу, чтобы стала хорошей. Ангел смерти становится святым ангелом. Сила означает ангел. И все. Пока ты не приходишь к полному исправлению.
Если
Если я услышу или увижу объяснение на внутреннем уровне, ты уже включаешься во внутреннее объяснение. Это уже начинает влиять на тебя, и ты уже исправляешь свою душу. Даже если ты не понимаешь, что происходит. Как младенец, он не знает, родился, не знает, в каком мире он живет. Но о нем заботятся, он уже находится на руках взрослых. Он уже в мире. Так то, что мне осталось, по сути, это найти место, которое расскажет мне, это объяснит мне на внутреннем уровне. Да, и проникаться тем, что мы постоянно выдаем в мир. Быть с нами на занятиях, на мероприятиях, на распространении, где только можно. Соответственно, ты включаешься в исправление, ты уже находишься в подготовке выхода из Египта. И даже обычным просмотром тех же самых программ, которые говорят, да-да, конечно, а для чего же мы держим эти каналы, которые стоят нам так дорого? Не даем это всем бесплатно, только лишь для того, чтобы пробуждать народ Израиля к лучшей жизни. Если мы захотим провести опыт, после того, как мы сделали такое предисловие о восприятии реальности, как правильно читать Тору, и постараемся взять что-то из выхода из Египта или до того, и увидеть, как мы расскажем это в этом духе, чтобы обрести цель, которую могут проникнуть наши зрители, и тогда мы перейдем к ощущению нового восприятия. Допустим, если мы начнем, как началась история о Юсефе? Это пункт 37. Все, что касается истории Якова и продажи Юсефа, да, например. И что ты хочешь, чтобы я сделал? Чтобы рассказал это на основе Каббалы? То есть Юсеф — это Есод, праведник основа мира. Нет, как вы рассказали до того, вы рассказали, что фараон описывает, начинает видеть вещи, человек начинает видеть вещи, которые останавливают его, фараона, допустим, то, что фараон — это эгоизм. То есть видеть, как эти имена, где они проявляются и в нашем мире, или что они описывают. На что наклеиваю эти имена? Да. На что это намекает? Это свойство всех нас. Свойство. Точка, связывающая все свойства отдачи с свойством получения между собой, называется Юсеф. Юсеф — это точка контакта между свойством отдачи, которое называется дом Якова. Это парцуф святой. То есть он весь работает на отдачу. И другой парцуф — фараон, Египет. И Юсеф — это точка контакта между двумя силами. Сила получения, сила отдачи. Йосеф связывает, он умеет связать их так, чтобы было хорошо и фараону, и было хорошо и Якову, дому Якова, чтобы связать их вместе. Потому что посредством того, что Яков берет от фараона все желание получать, и выходит обратно из Египта вновь в Ханаанскую землю, но когда он выходит со своим эгоизмом и тогда уже Ханаанская земля называется землей Израиля. В этом разница между уровнями. До вхождения в Египет они жили в том же месте, но это называлось Ханаанская земля. А после Египта, когда они приходят к желанию, большому желанию фараона исправлять его, они поднимаются на уровень, который называется земля Израиля. Итак, Йосеф — это основа, Йесод всего процесса от дома Якова, который умеет устанавливать связь с домом фараона, со всем эгоизмом. И фараон также чувствует, при помощи Юсефа, что большую выгоду, потому что желание получать без желания отдачи мертво, не может сделать ничего. Но вся прелесть, ощущаемая желанием получать, в том, что может украсть что-то желание отдачи. И вся их работа вначале — это взаимная, хорошая. Египтяне любят иудеев, иудеи любят египтян, как бы все очень хорошо. Эти в земле Гошен, эти в другом, все очень хорошо. Но затем, когда проникнулись друг к другу, а Египет был на пике процветания, как после вершины начинается падение. Так начинают видеть, насколько эта история, насколько это объединение между ними является объединением, которое приводит их ко злу. Это именно так, как было у нас здесь, в этом мире с кризисом. Мы думали, что при помощи нашего эгоизма мы достигнем всех благ. Будет как в Америке, так будет по всему миру. Земля Гошен. Да. И вдруг мы видим, не так будет. И в той же Америке не так, нет ничего. И нигде в мире. Почему? Почему? Умер Юсеф? Да. Та правильная точка использования желания получать действует на очень короткий промежуток времени для того, чтобы мы раскрыли это желание, чтобы мы прониклись им. Но затем ты должен взять его к месту исправления. Это то, что рассказывает нам история. Я вижу, что это именно произошло у нас в 20 веке, 50 лет тому назад, когда мы начали раскрывать кризис. А что происходит дальше? Дальше мы находимся в состоянии, где мы должны убежать из этого Египта. А если нет, написано там, что мы как бы можем войти не в 49, а в 50-е врата. Есть такая опасность, что мы никогда из этого не выйдем. И я хочу сказать, почему важно услышать это объяснение. Мне не столь важно изучить сферот, и язык кабалы — это не менее важно. Но поскольку эту историю я знаю в течение многих лет, и многие люди знают ее в течение лет, есть ли здесь новое объяснение или что-то, что я могу, хотя бы слушая, сделать какой-то прорыв, найти решение, то это уже будет не просто интересно. Я довольно готов простым прослушиванием или просмотром, то, что меня не обязует никаким занятием, потому что эту историю все знают. Продажа Юсефа, спуск Египта и выход. Если мы будем это слушать и прислушиваться, то уже при помощи этого что-то происходит. Поэтому мне интересно это слушать, и мне это кажется важным, это объяснение. Также, если я не изучаю эту тему, а только просмотр или прослушивание, уже что-то происходит. Есть несколько центральных моментов, как мы начали, коснулись Юсефа, допустим, это начало всей истории. Исраэль был любимым сыном Юсефа, его Юсефа более всех сыновей, потому что он был сын старости его. И сделал ему разноцветную одежду. Мы начали говорить о Юсефе. Так прежде чем он попал в Египет, что символизирует Юсеф, что его ненавидят братья? Его братья возненавидели его. Вдруг они решили убить его. За что? За то, что он рассказал им сон, что все вокруг него стоят и поклоняются ему. На что это все намекает? Это просто. В человеке есть разные свойства, хорошие свойства, но он не умеет с ними работать. Юсеф — это та центральная точка, сфера Исот, которая объединяет все хорошие свойства человека и начинает работать с Малхут. Есод — это та нижняя сфера, самая нижняя из девяти. Кетер Хухма Бина, Хесед Гура Тиферет Нецахот, Есод, которая связывает воедино все свойства отдачи, любви. Это есть сыновья Якова, 12 колен. Это Юд Кей Вав Кей, помноженное на три линии. Получается 12. А Юсеф объединяет их вместе, поэтому он говорит, вы должны мне поклониться, вы должны со мной соединиться. Я главный среди вас, я ваш главный. Хотя кто он, они не чувствуют в нем никакого, ничего особенного. Он даже не считается одним из колен. Настолько он, у него нет собственного свойства, только объединение. У Исода нет. Это лишь совокупность всех прошлых свойств. Есть такая вещь в мире? Есть. Есть при условии, что он объединяет всех. Поэтому они не чувствуют в нем необходимости и продают его Малху, то есть к нему не имеет отношения. Так человек чувствует. Пока он раскрывает, что без свойства Исода он не может жить, он не может вступить в связь с Малхут. Есть голод без этого. Он не может без Малхут, девяти первых сферот. У них нет материи. Малхут — это материя. Тогда они приходят в Египет и приходят на связь с Малхут и видят, что при входе в Малхут сидит Йосеф, он управляет Малхут. Как бы ни смотреть, в конце концов, они встретились с ним. Да, конечно, без этого они не могут вступить в связь с Египтом. Но власть Юсефа в Египте. Мы хотим выйти из Египта, а здесь мы видим, что он властвует в Египте. Мы не хотим еще. Мы хотим развиваться, добиваться успеха. Есть голод в земле Хананской, а Египет обеспечивает все. Твой эгоизм пока что обеспечивает все. Ты находишься в таком состоянии, что ты хочешь расти. Это как в начале 20 века. Все эволюции, все эти вещи, еще. Затем вдруг наступает точка кризиса, и ты начинаешь спускаться. У тебя уже нет ничего, что было в 50-х, 60-х годах, все исчезает. А сегодня где те дни? Нет ничего. Было все такое розовое, хорошее. У всех было хорошее настроение, все испытывали надежды. И американцы все показывали себя как пример всему. И все. Вдруг? Почему? Потому что есть программа в мире. Заканчиваются 7 сытых лет и начинаются 7 голодных. По сути, Йосеф держит их в эгоизме, в положительном, скажем так. Да, та сила, которая объединяет нас, наш эгоизм, в хорошем и правильном виде, для того, чтобы мы включились в эгоизм, для того, чтобы мы захотели с ним работать, чтобы затем нам было с чем выйти. Мы должны... Это подготовка к дальнейшему, да. Это закончилось. Сейчас перед нами лишь выход. Это уже процесс Моше, Аарон и так далее. Хорошо. Продолжим в следующей части. Спасибо большое, Рав Михаил Атман. Спасибо, дорогие зрители. Увидимся в следующей программе. Каббалисты пишут. До свидания. Всего наилучшего.